Дом, в котором мы сейчас находимся, это Борис Стукалов, фотограф БДТ, который в 71 году снимал Некрасова. Известный очень снимок, когда он идет вверх, но не по Андреевскому спуску, а по малоподвальной. Он поднимается вверх. Это уже совершенная история, уже после дома Турбиных.
Слушайте подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Виктор Некрасов и Михаил Булгаков в этом году завершаются скромные мемориальные события к 110-летию писателя Виктора Некрасова. В России на это событие отозвались несколько источников либерально-демократического направления. В Москве и Питере отмечали 200-летний юбилей другого Некрасова, Николая Алексеевича. И это были довольно скромные мероприятия в честь классика русской литературы. Что говорить о диссиденте Викторе Некрасове, эмигранте, многолетнем сотруднике радио «Свобода» в Париже? Повесть «В окопах Сталинграда», за которую Виктор Некрасов получил сталинскую премию, в новейшей России тоже не очень хорошо вписывается в нарратив переосмысления победы. Хотя сразу после публикации повесть стала образцом так называемой лейтенантской прозы, сделав разговор о войне человечным и трагическим. Имя Виктора Некрасова стоит в одном ряду с Василием Гроссманом, Олесем Адамовичем, Василием Быковым, если не возглавляет этот список авторов военной прозы. Виктор Некрасов – боевой офицер, архитектор, актер, писатель, драматург. Довольно быстро сделался неудобным для советского мира автором. Главным неудобством было то, что киевлянин Некрасов привлекал внимание общественности к Бабьему Яру еще в те времена, когда там был просто заброшенный овраг. Знаменитое стихотворение Евгения Евтушенко «Бабий Яр» обязано своим появлением знакомству поэта с писателем. Ну а сегодня мы расскажем об одном эпизоде Виктора Некрасова в Киеве, в частности, о доме Михаила Булгакова на Андреевском спуске. Оказывается, открытию этого дома мы обязаны пытливому уму Виктора Платоныча. В архивах «Радио Свободы» есть его записи, которыми ведает Иван Толстой. Послушаем фрагмент под названием «Улица детства». Запись музыкального журнала «Кругозор».
Путешествие по улице детства. Репортер «Кругозора», писатель Виктор Некрасов.
Улица эта называется Андреевский спуск. Я жил в самом противоположном конце города. Но вот эту самую уличку, которая спускается вниз с булыжной мостовой и с этими сидящими старичками, с этими проходящими какими-то стекольщиками и с этой тишиной, мы, мальчишки, любили больше всего. Вот мы вошли во дворик дома, который у нас так вот назывался замком. Арки, арк-бутаны, какие-то лестницы, переходы. Вот по этим лестницам мы гоняли сыщиков и разбойников. Здесь первый раз в жизни мне, назовем это так, расквасили нос. Это было, когда мне было лет 10 или 11. Я, так сказать, вспоминаю, как я боялся прийти домой с распухшим носом. Ну, а сейчас мы пойдем по этой лесенке и попадем на одну горку, с которой мы увидим много очень интересных вещей. Эта собака встречает всегда всех посетителей вот этим приветливым голосом. Вот мы вышли на горку. Посмотрите вокруг себя. Днепр, баржи, мост, а левее за трубами электростанции вот холмик такой виден, и там было, значит, капе Ватутина. Сейчас там большой памятник стоит, ну а тогда были окопы, блиндажи и больше ничего. Вот оттуда как раз и началось движение на Киев. Киев освободили 6 ноября 43 года. В это время я находился в госпитале после Сталинграда. Но в Киеве я появился приблизительно через месяц и увидал Киев том виде, в каком он был оставлен немцами. Крещатик, сплошной битый кирпич, увидал свой собственный дом шестиэтажный на улице Горького, сожженный дотла. А теперь я попросил бы вас всех подойти к этой вот кромке холма, раздвинем кусты и посмотрим вниз. Вот видите, домик, дворик, вон там внизу у него красная крыша, а наверху веранда, увитая зеленью и виноградом. Это тот самый домик, номер 13. Знаменит он тем, что в нем когда-то жил один из крупнейших русских писателей Михаил Афанасьевич Булгаков. А вместе с ним, или параллельно с ним, или для нас, или для него, в этом доме жили Турбины. Вот на втором этаже, вот там именно, где виноград, там жили Турбины. Ну, а теперь спустимся вниз и посмотрим на этот домик. Ну, так, просто фас.
Вот отрывок из очерка Виктора Некрасова, опубликованного в журнале «Новый мир» в 1967 году.
«Андреевский спуск, номер 13. Оказывается, у меня есть даже снимок этого дома, хотя, снимая его, я и понятия не имел о его значении и месте в русской литературе. Просто понравился этот уголок Киева. В свое время я увлекался фотографией, пейзажами Киева в частности. И точка, которую я нашел, взобравшись на одну из многочисленных киевских гор, была очень эффектна. Андреевская церковь, замок Ричарда, горка, сады, вдали Днепр, а внизу крутая излучина Андреевского спуска и прямо посередине под горкой дом Турбиных. Кстати, из этой самой горки, вернее горы, той самой, о которой я уже говорил, дворик дома виден очень хорошо. Самый уютный и привлекательный, с голубятней, с верандочкой. Я его сотни раз показывал друзьям, хвастаясь киевскими красотами. Виктор Некрасов из очерка «Дом Турбиных», 1967 год, журнал «Новый мир».
Мы, не претендуя на историческую полноту, отправляемся в дом Михаила Булгакова, где проходила архивная выставка памяти Виктора Некрасова. Рассказывает сотрудница музея Татьяна Рогозовская.
Для него, для Некрасова, началось с чего? С дней Турбиных, которые Некрасов видел. Потом у него появился роман. И потом он говорил, я белогвардеец, уже мастера издали, я не мастер Маргаричек. После появления дома Турбиных он получил мульон писем. Среди них очень были интересные, в том числе от Надежды Афанасьевны Булгаковой, сестры и биографа старшего брата. Дом стал легендой, потом, значит...
Давайте вот про несколько экспонатов здесь поговорим. Да. Вот, например... Очень красивая фотокарточка улицы Крещатика.
Крещатика, да.
Очень красивая фотография пассажа. Такая...
Это вход, такая настроенческая. И мы уже вот как бы вошли в квартиру номер 10, в пассаж. И важно было пересечение Булгакова и Некрасова. И там много пересечений. И через тетку, которая дружила с Чуковским, публиковались ее воспоминания в журнале «Новый мир». И вот у Некрасова было 3 полки окопов. То есть, когда он получил премию, потом издавались его книги. Со скрипом все издавались. Ну и вы знаете, наверное, историю туриста с тросточкой. В газете «Известия» был анонимно напечатан очерк или фельетон Милора Стуро. Он не подписал. Он недавно умер, 93 года. И вот Некрасов пририсовывал на последней книжке, которая вышла в 71 году, к его 60-летию, в «Жизни и в письмах», для своих друзей вместо автографа тросточку. Турист с тросточкой.
Речь о том, что Виктор Некрасов написал очерк о заграничной поездке, где рассказывал о латиноамериканцах и итальянцах. Претензия была не в том, что он рассказывал о встречах с местными коммунистами. Он рассказывал про местную жизнь как вовлеченный наблюдатель с излишним сочувствием. Из нынешнего времени вообще непонятно, что раздражало бдительных сограждан. Скорее, в этом тексте можно сейчас найти прообразы и способы письма наших старших коллег, писателей Петра Вайля и Александра Генниса. вернемся к очерку Некрасова под названием «Дом Турбиных».
Турбины вошли в мою жизнь. Вошли прочно и навсегда. Сначала пьесой, МХАТом, потом и романом «Белой гвардией». В романе ожил весь город прекрасный, город счастливый, мать городов русских, занесенный снегом, таинственный и тревожный в этот страшный год по Рождестве Христовом 1918-й, от начала же революции второй. Для нас, киевлян, все это было особенно дорого. До Булгакова русская литература как-то обходила Киев, а тут все близко, рядом, знакомые улицы, перекрестки. Святой Владимир на Владимирской горке с сияющим белым крестом в руках, который был виден далеко и часто летом в черной мгле, в путанных заводях и изгибах старика реки, из Ивника лодки видели его и находили по его свету водяной путь на город к его пристаням. Не знаю, как для кого, но для меня очень важна всегда география самого произведения. Виктор Некрасов. Из очерка «Дом Турбиных», 1967 год, журнал «Новый мир».
Рассказ о выставке памяти Виктора Некрасова продолжает хранительница дома Булгакова Татьяна Рогозовская.
Ну, книги вот о Киеве, в родном городе, у нас есть даже на иврите. И друзья его, потому что без друзей невозможно. И вот мы сидим в парижской квартире, и там, ну, весь Киев, он вещист, он все собирал из всех путешествий. Я разлюбил Киев, потому что Киев разлюбил меня. Ну, понятно, что ничего он его не разлюбил. Но он уже чувствовал себя парижанином 13 лет последних. И первых 4 года, хотя он родился в Киеве, но когда он приехал, там вот бабушка... Мама, папа.
Я как раз хотела спросить, вот эти старинные фотографии, это, видимо, его семья.
Да. Вот это там любимая бабушка по Мотовиловской линии с Ахматовой. В родстве были, но он не знал. Он был на похоронах Ахматовой в 1966 году. И вот там Бабий Яр. Бабий Яр уже с памятником вот этим, который он отрицал в конкурсе 66-го года. Некрасов сначала говорил, ну надо же, памятник какой-то, был камень. И Некрасов сказал, вообще никакого памятника. И те, кто победит на этом конкурсе, они не получат никакой премии. Ну и никто не получил. И потом вот этот вот памятник советским гражданам. В 59-м году Некрасов напечатал статью в литературной газете 10 октября и получил письмо такое. «Уважаемый Виктор Платонович, прочитали мы вашу статью в Литгазете 10 октября. Поинтересовались, кто ее написал. Автор произведения «В окопах Сталинграда», вероятно, сам участник этой эпопеи. Мы, кто обсудили между собой эту статью, сами участники В.О. войны, коммунисты, украинцы, русские, инженеры, общественники, не антисемиты, но киевских евреев не боготворим. Знаем, как они в период войны эвакуировались в Ташкент и в иные близкие к фронту области, знаем, с какой охотой они шли в армию, знаем, что воспитали их в этом духе те, кто не успел удрапать своевременно из Киева до прихода немцев и воплотились потом в Бабьем Яру. И странным нам показался ваш плач с мягким знаком в кавычках над останками этой падали. Вы приводили цифры расстрелянных в разных местах города действительных советских граждан украинцев и русских, подчеркнуто, отцов, матерей, детей и внуков, тех, кто воевал в это время на фронте, и цифры эти больше, чем в Бабьем Яру, например, в Дарнице, 65 тысяч, ведь больше 52. И вы не предложили поставить памятник этим героям в Дарнице, в новом районе города, где памятник был бы и памятью о хороших советских людях и вместе с тем создавал бы архитектурный ансамбль одной из площадей нового района города. Вам потребовался памятник на месте массового расстрела исключительно евреев. Среди наших товарищей говорят уж «Сам-то вы не из тех ли?» «Но нет, проверили», — говорят русские. «Так кого же вы защищаете?» «Среди нас говорят, что вас эти люди подкупили за хорошую взятку написать такую статью. Неужели правда?» «Группа товарищей, письмо, полученное Некрасовым 20 октября 1959 года, на конверте обратный адрес. Киев, завод «Большевик», группа «Читатель».
А очень интересно, как Некрасов реагировал на это письмо.
Это не единственное было письмо. Ну, как он реагировал? Он же оказался сионистом, украинским националистом и вдобавок русским шовинистом.
Вот это письмо, которое, конечно, без ужаса нельзя слушать.
Я нашла буквально накануне открытия выставки. Много чего в сейфе было. И я вдруг вижу два листочка. Вот один. И второй – это новогодняя песня 68-го года Зиновия Попернова. Ну, вот это как бы ответ вот на это. На это невозможно отвечать.
Что послужило причиной вот этого чудовищного памфлета? Давайте напомним позицию Некрасова по Бабьему Яру.
Он фотографировал остатки еврейского кладбища, которое снесли. У него был не просто фотография Бабьего Яра, у него был целый альбом, арестованный КГБ и невозвращенный. У него были эти фотографии разрушенного еврейского кладбища. И он об этом тоже говорил. Одна только, вот одна фотография, но на сайте Некрасовском там много.
Я стою на том самом месте, где в сентябре 41-го года были уничтожены тысячи советских людей. Стою над Бабьим Яром. Тишина. Пустота. В архитектурном управлении города Киева мне сообщили, что Бабий Яр предполагается залить, засыпать, сравнять, а на его месте сделать сад, соорудить стадион. Возможно ли это? Кому это могло прийти в голову? Засыпать овраг глубиной в 30 метров и на месте величайшей трагедии резвиться и играть в футбол? Виктор Некрасов о памятнике погибшим в Бабьем Яру, литературная газета, 10 октября 1959.
Мы на выставке памяти Виктора Некрасова в музее Булгакова, Киев. Продолжает Татьяна Рказовская.
Давайте, может быть, еще про несколько вот экспонатов здесь. Вот, ну, графические его портреты. Вы про вот этот цветной уже рассказали.
Это Зиновий Толкачев, который рисовал Освенцим. Рисунки эти знаменитые обошли на выставках через весь мир. Вот там любимый портрет в стиле Анненкова. И Некрасов делал такие марки. И прямо марки штемпелевались. Вот если вы не заметили, там Чехов, видимо, Дельяне. И там Гена Шпаликов. Ну, все его друзья. Потому что друзья – это главное.
Как он нарисовал? У него было какое-то образование?
Да, но он же и фотограф был, и художник, и актер, и архитектор. Но самое главное, что он был друг и такого обаяния вообще ни в ком не было. Ему все прощали.
Рассказывала Татьяна Рказовская, хранитель музея Булгакова в Киеве, лично знавшая Виктора Некрасова. Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы вернемся после объявлений.
Мое почтение. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан и журналист. А «Музыка на свободе» – это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки. Разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня. Подкаст выходит по воскресеньям. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов, а также в Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Виктор Виктор Некрасов и Михаил Булгаков. Писатель Виктор Некрасов, не только его история на радио «Свобода», не только военный писатель, не только диссидент и защитник Бабьего Яра, человек, который открыл нам дом Булгакова. Архивная запись.
Вы видите, что происходит? Это для северян вещь совершенно непонятная. Это трясут каштаны. Тряси каштаны, пацан. Мальчишки бегают, собирают их. Внутри очень красивые такие коричневые. Сейчас мы будем их подбирать. Коричневые такие кружочки, которые мы в детстве, а сейчас вот эти мальчишки собирают и набивают всю свою квартиру. Вот мы и подошли, наконец, к дому номер 13. Вот этот самый балкон, где сейчас стоит телевизионная буква «Т», это был балкон, там Михаил Булгаков в этой самой комнате, рядом с балконом, был его кабинет. Он был врачом сам, Булгаков. По-видимому, это был кабинет в то же время и Алексея Турбина. Если считать самого Михаила Афанасьевича Булгакова Алексеем Турбиным, то Николка Турбин – это, по-видимому, младший брат Михаила Афанасьевича, Николай Афанасьевич. Он оказался в эмиграции, попал в Париж и во время оккупации Франции немцами попал в лагерь. Он был микробиолог, он лечил, он спасал, скрывая, придумывая болезни, помогал всем в лагере. Вот мы с вами прошлись по Андреевскому спуску. Эта улица для меня уже человека довольно пожилого стала такой же родной и близкой, какой она была тогда, когда мне было 10-12 лет. Дальше Подол, дальше Днепр. Все, кто попадет когда-нибудь в Киев, осмотревши все его достопримечательности, мне очень хотелось бы, чтобы вы посетили этот уголок старого Киева, потому что это связано с именем Михаила Афанасьевича Булгакова.
До статьи Некрасова в «Новом мире», до его документального расследования, никто не знал, где именно жила в Киеве семья Булгаков и как они жили. До публикации «Белой гвардии» и «Мастера Маргариты» об этом просто не задумывались. Самое любопытное, что весь современный нарратив, русский и украинский, о киевском периоде Булгакова основан на этой статье, и она есть на сайте Виктора Некрасова.
Вот в этой самой комнате, где мы сейчас сидим, с тремя окнами на улицу, с таким же точно видом на противоположную горку, которая с тех пор ничуть не изменилась, исчезли только акации, темнившие гостиную, в этой самой тогда гостиной жил себе и расхаживал быстрым шагом высокий голубоглазый человек, откидывавший назад волосы, ироничный и язвительный, уехавший потом в Москву и никогда больше сюда не возвращавшийся. В этой самой гостиной, тогда розоватой, с кремовыми занавесками, много-много лет назад, в студенную декабрьскую ночь, три офицера, один юнкер и нелепый брошенный женой молодой человек из Житомира, играли в винт, а в соседней комнате бредил тифозный. А внизу, на первом этаже, в это самое время петлюровцы чистили домовладельца, и потом он, бедняжка, прибежал сюда и упал в обморок, и его окатывали холодной водой. В этой самой комнате, в этой квартире пахло когда-то на Рождество хвоей. Потрескивали парафиновые свечи, на белой крахмальной скатерти в вазе в виде колонны стояли гортензии и мрачные знойные розы. Часы с бронзовыми пастушками каждые 3 часа играли гавот, и в столовые откликались им черные стенные. И на рояле лежали раскрытые ноты Фауста. И пили здесь вино и водку, и пели эпиталаму богу Гименею, и кое-что другое. Виктор Некрасов из очерка «Дом Турбиных», 1967 год, журнал «Новый мир».
Да, мы сейчас именно в этом самом месте. Экскурсию по выставке в музее Булгакова в Киеве продолжит Олег Войтович, волонтер и организатор выставки. Речь пойдет об историческом и политическом контексте жизни Виктора Некрасова.
Здесь есть дело 1972 года. Это папка из дела Семена Глузмана. Тогда, когда было открыто дело по Семену Глузману, и у него был произведен обыск, были найдены некрасовские эссе «Король в Нью-Йорке» и «Ограбление века». Они имели антисоветский подтекст, абсолютно антисоветский. И Семен Глузман боялся, что если узнают, что они авторство Некрасова, то он будет иметь большие неприятности, ну, вплоть до того, что за это можно было получить срок. И взял авторство этих двух вещей на себя. Вот что, наверное, добавило еще ему несколько лет тюрьмы. Но а Некрасов проходил как свидетель. Но вот в этой желтой папке, эта желтая папка свидетельская имела 733 страницы. Она есть в электронном виде. Все дело было передано в архивы литературы и искусства Украины. И там разошлось по разным фондам. То есть собрать его воедино сейчас невозможно. Но я искал дело 1974 года. А дело 1974 года нигде не было. И СБУ мне написала, что в 1992 году оно было передано из одного отдела в другой, а в том отделе оно было просто уничтожено. Почему дело 1972 года не было уничтожено, а 1974 уничтожили? Потому что тогда, в 1974 году, одному из следователей, которые присутствовали при обыске у Некрасова и составляли документы, протоколы и так далее, был один старший лейтенант. Звали его Евгений Марчук. С 1991 по 1994 год этот человек был председателем СБУ Украины. То есть репутацию надо было чистить. Вот, и здесь есть интересное тоже, находится сейчас в архиве литературы и искусства. Это личное дело в Союзе писателей, когда был членом Союза писателя Виктор Платонович Некрасов. Его приняли туда в 1946 году и исключили в 1975. И здесь есть им лично написанная биография. Здесь есть заполненная карточка. Вот личная карточка имела две фотографии. И самое удивительное, тут этой странички нет, но основанием для того, чтобы его включить в состав Союза писателей, послужила только всего одна повесть «В окопах Сталинграда». Потому что если посмотреть дела других членов Союза писателей, то там обязательно должно было быть три рекомендации, минимум 10-15 произведений и так далее. Некрасову достаточно было только одного. Ну и самый такой едкий документ, это протокол заседания об исключении Некрасова из Союза писателей. Указывается причина, основание для его исключения. Це типовий виродженець, який дійшов до розповсюдження антирадянських заяв. Відверто підтримую Солженіцина, якому радянські порядки не до вподоби. Ну і так далі. Подписал Збанацький, кстати.
Первый секретарь Киевской организации Союза писателей Украины.
Здесь еще интересная работа, это Мишеля де Сервиля, архива его друга Григория Кипниса. Мишель де Сервиль – французский художник, график, книжный. Вот, у него было почему-то в Киеве две выставки. И в 1971 году, когда он приехал второй раз с выставкой, Григорий Кипнис познакомил Некрасова с ним. Ну, Некрасов немножко владел французским языком, и они, конечно же, сдружились. Вот он его рисовал, вот остался этот рисунок его работы. Это стенд посвящен, конечно же, его произведению «Повести в окопах Сталинграда». Вот есть знаменитый журнал «Знамя» за 1946 год, 10 номер, он вышел в 9-10 номере. В 1947 году он получил уже сталинскую премию. Здесь есть его сценарий. Вот режиссер Александр Иванов в 1956 году снял фильм с рабочим названием «В окопах Сталинграда», потом его переименовали в «Солдаты». В 60-м году с легкой руки маршала Советского Союза Жукова этот фильм сняли с проката, потому что это была лейтенантская проза, то есть потому что говорилось о том, что не генералы и маршалы выиграли войну, а обычные солдаты и младшие офицеры. Но есть на украинском языке издание 48-го года, тоже «В окопах Сталинграда», очень редко встречается, наверное, был маленький тираж. Ну и Некрасов в этом фильме «В окопах солдаты» сыграл эпизодическую роль пленного итальянского солдата. То есть он уже был по ту сторону, можно сказать, баррикад. Хотел себя увидеть в другом образе. Ну и вот можно увидеть, каким он был художником. Вот замечательная шарж на его друга Михаила Болотова, врача-рентгенолога. Здесь потрясающий рисунок с его балкона на Крещатике 15. Вот во внутренний двор. Тоже приехала из Франции эта работа. Он любил копировать. Любой художник для профессионализма должен копировать. Он любил копировать и делал вот эти вот работы. Это все в фотографиях копии, потому что оригиналов нет. Ну и очень интересный экспонат – это вот этот кусок гранита. и копия с его оригинала работает под названием «Мраморная крошка». История быль. Его друг Валентин Селибер как-то пришел к нему домой, показал ему чек, в котором было написано «такому-то, такому-то продать такое-то, такое-то количество килограмм мраморной крошки». Подпись «Директор универмага Украины». Ну, Некрасов оторопел. Что это? И он ему рассказал «быль». Значит, как он искал материал для работы, вот, его нигде не было, обратился на Байковое кладбище, там назвали огромную цену, и он от кого-то из журналистов услышал, что во дворе универмага Украина лежит целая статуя какая-то, которая никому не нужна, просто валяется уже несколько лет. Посоветовали обратиться к директору. Он пришел во двор универмага Украина и увидел, что лежит статуя никого иного, как вождя всех народов, Иосифа Виссарионовича Сталина, которая ни много ни мало стояла в здании Верховного Совета до хрущевской оттепели. Он обратился к директору. «Как? Это можно купить?» Она говорит: «Можно, только я вам не могу продать». «Почему?» «Да потому что, извините, меня из партии исключат, если будет написано в чеке, что я продала Иосифа Виссарионовича Сталина». Ну, соответственно, он начал думать, как быть. Хотелось купить, было недорого, всего 10 рублей. И придумал, говорит: «А если вы мне продадите мраморную крошку?» Она согласилась, продала ему мраморную крошку. Когда он забирал эту статую, он отсек голову, погоны, чтобы никто не узнал, что это был Сталин. Но когда он рассказал Некрасову эту историю, Некрасов сделал замечательный очерк. Там и элементы истории памятников, там легкая ирония на советский строй. Ну а потом Валентин Селибер подарил этот кусочек, вот остаток от этого памятника. Ну а здесь есть тоже разные некрасовские образы. Вот знаменитая работа Крюгер-Праховой, которая осталась после отъезда Некрасова во Францию висеть у него в квартире. И до 1977 года она там висела, пока жил Сева Ведин, его друг. А после смерти Севы Ведина туда заехала какая-то академическая семья. Буквально через пару недель она выбросила все имущество просто во двор. И там появилась вот эта растерзанная картина, которую соседи забрали, передали потом художникам. Художники ее отреставрировали, она находится где-то в частной коллекции. Есть замечательная фотография Некрасова в мундире генерал-лейтенанта. Вот здесь история другая, что когда он приехал в конце 60-х годов с своим друзьям в Москву, то те предложили ему поехать вместе с ними в гости к Жукову. Некрасов сказал: «Ну как же, он же меня не воспримет, я же никто, я же должен быть как минимум генералом». Попросил у своих друзей мундир, надел его. Но они его с собой дальше не взяли. То есть на фотографии остался. Некрасов в мундире генерал-лейтенанта.
А чемодан?
Некрасов был заядлым путешественником. То есть он в конце жизни объездил около 40 стран. Первые его путешествия это были Италия, Франция, потом Америка. И он объездил весь Советский Союз практически. Обязательно с любой страны или с любого города он пытался написать весточку своим друзьям. То есть приходили открытки или письма. Поэтому вот родилась такая инсталляция. То есть некрасовский чемодан. Да, и с открытками, с письмами, фотографиями. Ну и вот там вот в углу висит маленькая фотография Виктора Платоныча во Франции. Возле газетного киоска. Он любил очень прессу. Вот. И когда в 1979 году в Францию приехал его друг Валентин Селибер, то он задал Некрасову вопрос: «Виктор Платоныч, а у вас нет ностальгии по родине?» Что Некрасов сказал: «Когда у меня наступает ностальгия, я спускаюсь в газетный киоск, покупаю газету «Правда», читаю ее 30 минут, и вся ностальгия проходит».
Нынешняя жизнь сложилась так, что у среднего нормального гражданина нет времени глазеть и на что-либо засматриваться. Он всегда занят. А когда не занят, в лучшем случае читает, ходит в театр, занимается спортом. В худшем – смотрит телевизор, поучает детей, как надо жить, или пьет. Конечно же, быть зевакой, то есть, на его взгляд, быть бездельником, у него нет времени, да и охоты – и поэтому зевак он презирает. Я же не только не презираю, но защищаю и утверждаю, что зевакой быть надо, то есть быть человеком, который, как сказал Гаршин, не пропустит интересного зрелища. А интересное зрелище вовсе не слон, которого водят по улице. Его можно увидеть и в зоопарке, и рассматривание его там почему-то не считается зевачеством. Интересное разбросано буквально на каждом шагу. Оно у нас под ногами, пред глазами, над головой, но мы его просто не замечаем. Не замечаем потому, видите ли, что мы люди дела, люди занятые и на пустяки терять времени не хотим. Поэтому мы не знаем, как выглядит фасад дома, в котором мы живем. Химки Ховрина и им подобные московские окраины не в счет. Что изображено на барельефе над правым входом в МХАТ или стенах Казанского вокзала? А ведь сделано это для вас, серьезные занятые люди, именно для вас, и именно для вас я, зевака, и написал эти записки. Если ты, кроме чтения и других полезных или даже бесполезных занятий, не прочь просто так, без дела, походить по улицам, рюки в брюки, папиросу в зубы, задирая головы на верхние этажи домов, которых никто никогда не видит, так как смотрят только вперед, или направо, налево, витрины, киоски, присаживаясь у столика кафе или на скамеечке в скверике среди мам, бабушек, ребятишек и пенсионеров, если ты любишь заводить случайные, обычно тут же обрывающиеся, но запоминающиеся знакомства, если тебе без плана нравится бродить по улицам незнакомого города, предпочитая их шум или тишину, тишине прославленных музеев, если ты такой, то, может быть, ты найдешь что-то близкое, переворачивая эти странички. Тогда беру тебя в спутники. Виктор Некрасов, записки зеваки.
Как молодой человек оказывается ангажирован образом писателя Виктора Некрасова?
Меня зовут Олег, фамилия Войтович, ну, я экономист. Я не волонтер, я, можно сказать, ценитель, влюбленный в самого Некрасова и в его творчество. Первый раз я познакомился с ним в 2004 году, когда случайно вот здесь, на Андреевском спуске, напротив дома Турбиных, купил книгу «По ту сторону океана». Это сборник, который вышел в 1991 году в Москве. «По ту сторону океана. Если бы до кобыда во рту росли грибы». И «Записки зеваки». Искал я эту книгу, потому что меня интересовали записки зеваки. Это точерк о Киеве, а я также увлекаюсь историей Киева. Поэтому началось знакомство с Некрасовым. Прочитав эту книгу, я просто в него влюбился.
Мы заканчиваем путешествие по выставке памяти Виктора Некрасова в доме Булгакова в Киеве и остаемся благодарны писателю за его ум, юмор, талант и гражданскую позицию. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон, Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.
Студия подкастов «Радио Свобода».